Случившееся сегодня случалось и годы, и столетия назад. Новости заставляют оглянуться на прошлое. Параллельные исторические и современные сюжеты в программе «Хроники». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день! Сегодня в нашей программе «Хроники» тема «Госдолг США». И гость Владимир Сергеевич Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады Российской академии наук, доктор экономических наук. Здравствуйте!
Совершенно верно!
Здравствуйте! «Госдолг США» — это одна из самых интересных и важных, и животрепещущих тем для российского, мне кажется, обывателя, который особенно в интернете любит ходить и рассуждать на тему того, как обстоят дела у нас, за рубежом. А госдолг США — это последний аргумент. Обычно, когда вот нужно сказать, что все-таки вот вы видели, какой он большой. У них тоже не все так гладко. Расскажите, пожалуйста, начиная сначала, вообще, что такое госдолг?
Ну, госдолг определяется очень просто. Это долговые обязательства федерального правительства США, которые подлежат оплате в течение какого-то периода времени в будущем. Госдолг слагается из ценных бумаг, которые выпускает федеральное правительство. В данном случае это американское министерство финансов. Оно выпускает ценные бумаги. И, в общем, это то, что называется облигации. Эти облигации размещаются на частном рынке, на международных рынках. И, собственно говоря, доход от их реализации и представляет из себя те поступления в федеральный бюджет, которые призваны покрыть дефицит федерального бюджета. В этом отношении можно просто сказать, что доходная часть федерального бюджета слагается из двух основных компонентов. Первый – это налоги на граждан. А вот второе – это доходы от реализации ценных бумаг. В совокупности они составляют доходы федерального правительства, и ценные бумаги выпускаются именно для того, чтобы покрыть дефицит федерального бюджета, потому что та часть, которая не является дефицитообразующей, она покрывается за счет налогов. Налоги, можно сказать, основные виды налогов, их может быть 4 или 5, это подоходные налоги, налоги на прибыли корпораций, единый социальный налог, а также прочие виды поступлений, среди которых можно указать акцизы, можно указать налоги на дарение и наследство, и еще таможенные пошлины. Но есть еще также дополнительные такие какие-то доходы, очень небольшие, они связаны с реализацией, монет, которые печатает, это, в общем, в цели таких нумизматиков, которые печатает тоже Министерство финансов США, в нашем понимании монетный двор, для, как говорится, нумизматики. В общем, это крайне незначительная часть дохода федерального правительства. В чем основная проблема? Если кого-то интересует эта проблема, то можно в двух словах сказать следующее. Хорошая жизнь может слагаться из двух, элементов. Это за счет собственных каких-то средств или собственных усилий по поддержанию, то, что называется, все в обществе идет хорошо. А есть второе, жизнь в долг. Жизнь в долг, то есть тогда, когда, общество не производит достаточно количество средств или поступлений, чтобы обеспечить тот уровень благосостояния или тот уровень потребления, который оно уже достигло, хочет поддержать или, может быть, даже увеличить. Вот тогда для того, чтобы, грубо говоря, эта хорошая жизнь продолжалась и дальше, существует именно система долговой зависимости. когда долговые обязательства на современный момент, на данный момент и призваны вот поддержать или создать, если хотите, ощущение благополучия, что в обществе все идет нормально, в обществе все идет хорошо, и, что называется, не беспокойтесь о настоящем дне. Вот на сегодняшний день все выглядит хорошо. Как я уже сказал, долговые обязательства, они подлежат погашению в какой-то период будущего. Ну, иногда есть такое расхожее мнение экономистов, что одни долговые обязательства можно покрыть за счет выпуска других ценных бумаг, за счет других долговых обязательств, грубо говоря, занять, перезанять. Основная проблема, которая, в общем, всегда, может быть, стоит, и которая на сегодняшний день американцами поднимается, это когда может наступить такой момент, когда, скажем, федеральным правительством США возникнет именно проблема расплаты по долгам, потому что все, что происходит вот сейчас, пока вот этот момент не наступает. То есть не надо, то есть вот пока вот экономика функционирует, и пока вот этот рынок ценных бумаг по принципу выпустить, занять, перезанять работает, крутится, вот не надо думать об этом будущем, когда придет вот час расплаты, и надо платить по тем обязательствам, которые будут предъявлены. Но это в общем, с точки зрения той ситуации, которая есть. Если говорить еще, может быть, забегая вперед, то можно сказать примерно следующее. Как решить на сегодняшний день эту проблему, никто в Америке не знает. И многие считают, что многие элементы американского поведения, в частности, на международной арене, постоянное, может быть, бряцанье оружием, вот, что мы хорошо видели в последние, может быть, годы при администрации Трампа, когда речь вот в тех горячих точках или тогда, когда Америка резко наращивает свои усилия по вооруженному строительству, они направлены, имеют вот этот еще компонент, что Америка не собирается платить по долгам. И, в принципе, она очень как бы четко говорит о том, что вот обычной такой ситуации, когда если кто-то предъявит соответствующие вот ценные бумаги федерального правительства, ну, тем или иным способом, скажем, Америка откажется их платить. Вот будет создана такая, если хотите, ситуация, при которой вот, ну что ли, вот эта неоплата долгов, она будет перманентным состоянием, ну, системы, может быть, международных экономических отношений, а, возможно, политических. Вот почему многие считают, Америка в последние годы и вела себя на международной арене вот агрессивно. Это вот этот вот компонент, который американцы, в общем, о чем они говорить не любят. И я вообще хочу сказать, что проблема вот этого стремительно растущего государственного долга, это является одним из самых слабых мест Соединенных Штатов Америки, это их уязвимая точка, и об этом они не любят говорить. Теперь, может быть, ну, давайте посмотрим на некие исторические моменты, чтобы нам их понять. И первое, что нам делается, это вот проблема государственного долга с момента зарождения Соединенных Штатов Америки и до примерно до нашего времени, ну, до Великой депрессии, до Первой мировой войны. Каким образом формировался, почему возник долг, скажем, в конце XVIII и в XIX веке? Долг определялся только исключительно военными действиями. Вот тогда, когда началась война за независимость в 1776-го, и она продолжалась до 1783-го года, вот за эти 7 лет, американская, вот эта молодая американская республика и накопила огромное количество долгов. И, в общем, тогда, как бы, когда вот состоялась молодая американская республика, она была, в прямом смысле слова, родилась в долгах, как в шелках. И потребовалось, значит, примерно 50-60 лет, прежде чем Америка расплатилась по долгам. То есть она расплатилась по долгам примерно к 1800, ну, примерно в 1840-е годы. Вот прошло такой период.
Какой она брала деньги в долг?
Что?
Во время вот этих, вот этой войны за освобождение, да. У кого она брала эти деньги в долг? У государств?
Это был именно государственный долг. Но если кого-то интересует статистика, то можно сказать, что по американским оценкам она составляла, ну, примерно в тот период 30% валового внутреннего продукта США. Валовой внутренний продукт – такая условная категория. В тот период статистика производимых благ и услуг была не на высоком уровне. Долг, размеры долга были больше известны, но там важен принцип. Вот была война за независимость, вот потребовалось 50 или там 60 лет, чтобы его погасить. Все.
Погасить, прийти к нулю, получается.
Да, свести к нулю. Все. Федеральное правительство вот в 1840-е годы уже никому ничего не должно было. Все. С долгами было покончено. Следующий период, который пришел, это гражданская война. Опять война. И эта война, из этой войны Америка, то есть федеральное правительство, тоже вышло с огромной долговой зависимостью. Он тоже примерно составлял 30% ВВП, по оценкам. Вот к этому, по этим долгам американцы, американское правительство расплатилось, ну, примерно к началу второго десятилетия 20 века, то есть примерно к 1910 году. Вот закономерность была такая. Война, долг, погашение долгов. Это, кстати сказать, привело к тому, что федеральное правительство, вот всегда мы говорим, что оно всегда играло роль ночного сторожа, не выполняло больших таких социальных функций. Это именно было связано с тем, что вот в этот период в основном вся деятельность федерального правительства была на то, чтобы расплачиваться по долгам. Дальше пришла Первая мировая война. Из нее тоже Америка вышла с большим количеством долгов, вот тоже примерно 30% ВВП. Ну, вот как-то так получалась такая магия, что ли, или такая, если хотите, арифметика. 20-е годы были очень бурными темпами развития американской экономики, и к началу Великой депрессии этот долг был уменьшен примерно на 10% по отношению к ВВП, он составил 20%. А вот потом начался очень сложный период, период именно, первое, это Великая депрессия, второе, это Вторая мировая война. И вот в тот, и вот за эти примерно 15 лет, ну, считается, что, может быть, Великая депрессия, там, она считается, началась там с биржевого краха 29-го года или с кризиса 30-го года. Ну, вот война Вторая мировая кончилась в 45-м году, 15 лет. Вот Америка накопила большое количество долгов, вернее, даже в годы Второй мировой войны. Вот дальше мы уже посмотрим показатель. Это был, и когда Америка вышла в 45-46 году из войны, то валовый долг, общий долг федерального правительства составлял примерно 120% ВВП. Вот это мы показатель запомним, он для нас важен, 120% ВВП. Дело все в том, что после этого американцы как бы много думали, но началась, может быть, в том числе в тот период, кстати, была такая идея списать долг, понимаете, например, взять и аннулировать долги. Это такая у нас, скажем, многие страны, в том числе, скажем, и Советский Союз, ну, тоже провел такую, если хотите, реформу там 47-го года, которая имела цель списать те долги, которые вот были накоплены государством в ходе, скажем, Великой Отечественной войны. Американцы тоже решили пойти по этому пути, то есть эти варианты рассматривались.
А списать потом... долги, это что значит? Отказаться от того, чтобы
их... Ну, в общем, да, аннулировать. Их, тем аннулировать, сказать, что долги военного времени, они отменяются, аннулируются, больше, как говорится, эти бумажки, извините, могут рассматриваться как для коллекции, для коллекционеров или для любителей собирания ценных бумаг. То есть федеральное правительство заявило о том, что оно... заявило бы о том, что оно больше вот этих долговых обязательств, накопленных в уходе Второй мировой войны, не признает и аннулировало их, допустим, все. Ну, скажем, другие экономисты посчитали, что есть другой механизм. И, кстати, в тот период как раз был запущен механизм инфляции. Учтите, что иногда вот инфляция и послевоенное развитие американской экономики стало сопровождаться инфляционными тенденциями. И вот эта инфляция, это тоже была форма списания долгов, то есть обесценения долга. Механизм полный мы здесь говорить не будем. Ну, в общем, бумаги обесценивались.
И это можно сделать произвольно.
Да, ценные бумаги обесценивались. И этот процесс продолжался до середины 70-х годов. Вот если посмотреть...
Можно вопрос?
Да.
Про инфляцию можно запустить произвольно, или это все-таки явление, которое просто помимо воли акторов, участников экономики происходит?
Ну, в общем,
и помогает?
Если хотите, в данном случае это была именно такая, что ли, искусственная инфляция. То есть был запущен печатный станок. Вот, экономика стала насыщаться средствами, то есть денежными знаками. Короче говоря, вот если посмотреть на предыдущий период, его можно назвать периодом стабильных цен или даже дефляции, когда цены, ну, скажем, в основном потребительские товары, потому что инфляцию мы измеряем, это цены, рост цен на потребительские товары. Вот после войны, скажем, после Второй мировой войны, вот этот механизм, ну, постепенного, там, постоянного, хронического, перманентного роста цен, это пусть будет небольшое, там, 2-3-4%, но, вы знаете, это тоже способствовало... Ну, существенному внесло свой вклад в списание этого долга, и долг как раз к середине 70-х годов, то есть через 30 лет, со 120% упал до 30%, ну, допустим, 3% ВВП. Американцы как бы сказали, ну, вот хорошо идет, видите, как вся ситуация с долгом...
Так и до нуля дойдем.
Да, она, в общем, стабилизируется. И дело все в том, что вот этот показатель соотношения долга и ВВП, это, в общем, может быть, и стало, или мы возьмем это за основу, потому что не просто жить в долг, а еще, ну, в конце концов, вот то, что я говорил, экономика производит, значит, определенного рода количество товаров, благ и услуг, и 30%, ну, если бы завтра пришел какая-то такая ситуация, что надо по долгам расплатиться, экономика могла произвести 30% товаров и услуг, реализация которых позволила бы погасить эту задолженность. Здесь начинается еще один очень важный момент, который мы должны понимать, потому что это важно для понимания наших слушателей, что произошло. Дело все в том, что это вернулась, ну, ситуация как бы классической войны. Когда началась Вторая мировая война, Америка вступила вот там, не знаю, ну, назовем, в 41-й год, или она уже фактически в 40-м году начинала программу перевооружений. Перед Рузвельтом или администрацией стал вопрос, каким образом вообще вот начать как бы, или каким образом финансировать вот эту, ну, собственно говоря, участие США во Второй мировой войне. И тогда был взят курс на то, что надо действовать традиционными методами, то есть выпускать долговые обязательства и залезать в долг в расчете на то, что после войны там каким-то образом образуется, и, может быть, тогда уже многие считали, что, ну, можно прибегнуть к этому механизму, ну, допустим, аннулирования или списания долгов, так сказать, объявить эти ценные бумаги как больше не представляющими, так сказать, соответствующие ценности и отказаться от соответствующих обязательств по их оплате. Вот когда пришла Корейская война, это очень важный тоже период, то Трумэн, который, собственно говоря, уже с 44-го года был последним вице-президентом при Рузвельте, и который понимал, он вдруг решил сделать одну вещь. Он решил, что он не будет финансировать Корейскую войну за счет долговых обязательств, а за счет налогов. И вот это был такой именно, мы не будем больше заниматься вот этим в долг. Давайте профинансируем за счет текущих возможности или потребление, потому что считалось, что в тот период уже американская экономика является достаточно мощной и сильной. И произошел очень интересный момент. Вообще, Корейскую войну Америка все профинансировала за счет налогов. Именно поэтому Корейская война оказалась очень непопулярной. Именно это привело к тому, что в 1952 году администрация Трумана с треском была, так сказать, вынесена из Белого дома. И как бы возникла вот эта вот идея, что использовать налоги для, то есть текущее потребление, для, скажем, военных приготовлений, это неэффективно. Это политически очень опасно. И поэтому, когда пришел следующий период, а пришел период Вьетнамской войны, которая продолжалась с 62-го или 64-го года по 75-й год, то Америка стала именно финансировать вот эту войну за счет долговых обязательств. Вот тут начинается момент, который мы должны понимать. Тогда было, может быть, сделано важное открытие для современного, уже в современном контексте он состоял в том, что выпуск долговых обязательств не столь политически накладен. Дело все в том, что избиратели, они, в общем, реагируют на состояние кошельков, состояние своих сберегательных счетов по текущим параметрам, понимаете? Вот да, то, да. Что живут там, не знаю, одним днем, одним месяцем, от зарплаты до зарплаты. А вот когда им говорят, что это когда-то там потом, это вот будущие поколения расплатятся. А, ну, будущее, ну, черт я не знаю, что там будет в будущем.
Потребитель может, не очень волнуется.
Да, может быть, на Луну слетаем, какие-нибудь там откроем эти самые месторождения, и все проблемы решим. Вот с тех пор как раз, когда пришла, вот после даже окончания Вьетнамской войны, а это в середине 70-х годов, тем не менее в Америке вот этот принцип восторжествовал, что все проблемы надо решать, если хотите, за счет выпуска долговых обязательств, которые должны быть оплачены в будущем. Они не столь... Их легко продать политически. Никто не будет выступать.
Вот, Хотя Вьетнамская война провоцировала тоже, в общем, небывалый, я бы сказала, да, общественный протест.
Это были другие моменты. Да, ну, кстати, среде. Если вы посмотрите до 60-е годы, начало 70-х, то вы увидите одну очень интересную вещь, что Вьетнамская война, в общем, ну, как это и нередко бывает в Америке, она стимулировала развитие американской экономики. Американская экономика в данном случае развивалась очень быстро за счет именно того, что вот военные расходы выступали важным фактором стимулирования развития экономики. Но в данном случае для нас важно понять принцип. Вьетнамская война просто вызвала, дело все в том, что она вызвала большое неприятие. В тот период, если говорить более конкретно, она вызвала неприятие молодого поколения американцев, потому что
она
война...
не экономически мотивирована уже, а просто вот идейно вызвала неприятие, разве нет?
Дело все в том, что, как это нередко бывает в военное время, призывали не ветеранов, а призывали новое поколение, и в Америке был принцип призыва. Вот это вызвало... В тот период появилось новое, как говорится, американское поколение, рожденное в послевоенный период. Ну, грубо говоря, можно сказать, поскольку у нас есть исторические хроники, это поколение, которое было рождено в условиях относительного достатка материального. И поэтому где-то там заграничные какие-то там эти авантюры, их мало волновали. Тем более, если посмотреть даже на величину американских потерь за эти там 10 или 12 лет, они довольно огромны, 50 тысяч человек. Притом это 50 тысяч человек, это если считаете, это, ну, там, молодые мужчины. Мужчины, женщины – это, в общем, если хотите, цвет или сок нации, которые американцы потеряли, и еще, может быть, примерно столько же или дальше больше людей, которые получили ранения.
Смотрите, сейчас мы будем вынуждены прерваться, потому что у нас новости середины часа. Я напомню, что тема нашей программы сегодняшней хроники – это госдолг США. Наш гость Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады Российской академии наук, доктор экономических наук. Сейчас мы расстаемся с вами на новости, и после новостей сразу возвращаемся и продолжаем разговор о госдолге.
Случившееся сегодня случалось и годы, и столетия назад. Новости заставляют оглянуться на прошлое. Параллельные исторические и современные сюжеты в программе «Хроники».
Программа «Хроники» в эфире. В студии я, Анастасия Ножко. Тема наша сегодняшняя – госдолг США. Наш гость Владимир Сергеевич Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады Российской академии наук, доктор экономических наук. Говорим об истории сейчас госдолга. И у меня сразу вопрос маленький, один такой за скобками. Любой. Мы говорим о том, как интересно, да, вот интересный момент, что стало ясно, что долговыми обязательствами можно покрывать военные расходы на интервенции вне пределов страны, потому что войн уже внутри не было с 19 века. Вопрос такой. Нас учили в детстве, когда-то в школе, что война может быть рассмотрена тоже как и доходное дело. И вообще есть такое представление о том, что участие в войнах иногда приносило прибыль кому-то, ну, какую-то косвенную. В том числе глобально, если мыслить, завоевание позиций в мире, когда ты ставишь своих людей, ну, как произошло в Республике Корея, например, оно приносит все равно пользу, потому что, ну, вот есть такое мнение, что ты как бы начинаешь пользоваться ресурсами того места, которое ты выиграл в войне. Ну, это я так очень грубо описываю. И получается, что да, расходы были каждый раз на все военные мероприятия. Вот Корейская война, как мы узнали, финансировалась из налогов, то есть не долговыми обязательствами. Вьетнамская длительная изнурительная война финансировалась как раз за счет опять долговых обязательств, но и она не была выиграна, насколько я понимаю. Да,
то есть, естественно. Смысле... Это вот последняя война, которую Америка потерпела, можно сказать, сокрушительное поражение, и прошло 15 лет, прежде чем вот так называемый вьетнамский синдром был преодолен. Но это уже другая история.
Да, но то есть от вьетнамской войны доходов таких не получилось, а вот от корейской в итоге войны-то прибыль, то есть выигрыш государства в итоге таких ведения, таких военных действий, он же тоже есть или его нельзя учитывать в бюджет?
Давайте мы скажем так, чтобы нашим слушателям все было ясно и понятно, почему войны, скажем, на евразийском пространстве или в Европе всегда рассматривались как катастрофа, а в Америке, как говорится, для кого война, для кого и мать родная. Дело все в том, что этот принцип действительно возник в первой половине 20 века, потому что и Первая мировая война, и Вторая мировая война, да, можно сказать, и последующие войны, вьетнамская, они потому, в общем, стимулировали американскую экономику, потому что Америка вела войну за пределами страны. Вот если бы, скажем, это было как в гражданскую войну, когда вы что-то производите и тут же, понимаете, на этой же территории применяете, вот тогда эта война действительно представляется как огромная национальная катастрофа, и она не ведет к ускорению развития экономики, а наоборот, она работает на разрушение экономики. А вот как раз, когда Америка стала вести... И, кстати, я вам могу сказать так уже, что, скажем, гражданская война в Соединенных Штатах Америки уничтожила, во-первых, погибло минимум 700 тысяч человек. Это самые, кстати сказать, крупные были потери опять на территории Соединенных Штатов Америки. И, в общем, американская экономика была почти полностью разрушена. Настолько была разрушена, что только к 1890 году, то есть практически только в течение 25 лет американская экономика была восстановлена, потому что война шла на территории США. А вот когда пришла Первая мировая, Вторая и прочие войны, вот все, что происходило, ну, грубо говоря, всегда говорили, на территорию США не упала ни одна бомба в Гавайский или Перл-Харбор, там не в счет, допустим. И вот этот, понимаете, идея, что война, она способствует, или военные расходы способствуют развитию экономики, ну, в общем, она, во-первых, очень, так сказать, засела в сознании американского правящего класса, ну, и, во во-вторых, они, в общем, где-то в чем-то как-то следуют этому и до сих пор. Но принцип именно один. Мы должны четко понимать, что все, что производили, как вот эти средства разрушения на территории США, они не использовались. И именно поэтому получалась очень парадоксальная вещь. Вот идет война, и вроде бы растет благосостояние. Но мы должны здесь понимать сейчас другой момент, что стало происходить, почему... Тем не менее, уже вот в 80-е, в 90-е годы, что стало происходить в Америке, и почему резко возросли дефициты бюджета, и почему, собственно говоря, обострилась госдолг. Вот тогда в Америке, ну, может быть, ну, не буду здесь сейчас говорить, дело все в том, что в 60-е годы в особенности возникла такая идея государства всеобщего благосостояния, ну, проще говоря, государство взяло на себя обязательства в социальной сфере. И вот тогда в Америке возникает классическая ситуация «пушки и масло». Она практически началась уже очень остро ощущаться именно в 70-е годы. Почему именно в середине 70-х годов стал расти государственный долг с середины? Именно потому, что вот как раз Америка поддерживала по-прежнему на достаточно высоком уровне военные расходы, а при Рейгане они вообще стали расти больше. И одновременно государство стало очень активно действовать в социальной сфере. И вот эта проблема, она решалась, и вот все те столкновения, которые происходили на протяжении последующих 20-25 лет, это было классическое столкновение пушек и масла. Либо пушки, либо масло. Если вы хотите... скажем, увеличить социальные расходы, давайте сокращать военные расходы. Если вы хотите... увеличивать военные расходы, давайте сокращайте социальные расходы с тем, чтобы дефицит бюджета был небольшой, и, следовательно, государственный долг тоже бы рос сравнительно небольшими средствами. Это вызвало очень серьезные конфликты, которые шли, ну, практически все 20-25 лет. У нас, может быть, они не столь получили большого освещения, но, тем не менее, борьба была именно за этим. Пока, если хотите, вдруг правящий класс в какой-то момент времени, а это именно, может быть, началось, может быть, в особенности с начала 21 века, когда была вот объявлена вот это после событий 11 сентября, 2001 года была объявлена война, глобальная война с терроризмом, правящий класс Америки встал на очень интересный момент. Вот демократы у нас были как бы партией социальных расходов, а республиканцы всегда были партией военных расходов. Давайте вот каждому свое. Вы хотите увеличивать социальные расходы? Увеличивайте. Вы хотите увеличивать военные расходы? Увеличивайте. И вот все вот это вот увеличение стало идти не по принципу взаимозамещения, а именно списание на уровне дефицита бюджета.
То есть опять вот, долговая нагрузка.
Да, вот стало расти, то есть чтобы избежать вот этих политических столкновений. Дело все в том, что, ну, военные расходы, они тоже ведь, строго говоря, давайте скажем, я одну вещь такую провокационную скажу, а больше ее конкретизировать не буду. Но ведь многое, что происходит, это вещи, которые берут с потолка. Ну, какие там американские потребности? Ну, никто не знает, сколько им нужно стратегических бомбардировок. Ну, никто не знает, сколько им нужно этих атомных подводных лодок с ядерными ракетами. Ну, сказали их там 5, 10, 15. А, в принципе, по большому счету, все знают, что это, как говорится, просто чтобы, вот как вы сказали, прибыли больше получить. Чем больше, как говорится, производится военной техники, тем больше прибыли. А что с ней дальше делается? Ну, вот постоит 10, 15, 20 лет, вот, а потом опять ее на замену и, на, что называется, на списание. Социальные же расходы, они, в общем, определялись, во-первых, ростом населения. Вот, они определялись тем, что, во-первых, началось очень большое, начались в американском обществе две проблемы. Первая проблема – это проблема постарения населения, и соответствующим образом вот появились пенсионеры, очень большое количество, это сегодня это измеряется десятками миллионов людей. И самое главное, тут тоже есть свои проблемы, которые имеют прямое отношение к долговым обязательствам. Если раньше, может быть, на начальных стадиях вот эта пенсионная система государства влезла в долг, и хотя были введены вот эти единый социальный налог, то к концу, может быть, 20 века пришло поколение, которое полностью оплатило свои пенсии из своих трудовых доходов. И поэтому оно могло требовать, именно оно потребовало довольно резкого расширения именно социальной сферы в расчете на то, что они оплатили эти социальные услуги. И второе, в Америке стали нарастать проблемы неравенства, и неравенство привело к тому, что возникло как большое количество, опять измеряемое десятками миллионов людей, которые живут на доходы ниже уровня бедности. Ну, в тот период, скажем, восторжествовала такая точка зрения, что беднейшим слоям надо помогать. Вот сразу усилилась социальная нагрузка. Как я уже говорил, столкновение привело к тому, к начале 20-21 века, что правящий класс решил, давайте, знаете, не будем лобового столкновения, вот пушек и масла, иначе мы можем даже страну ввергнуть так в состояние почти гражданской войны. Вот, давайте все спишем на дефициты. А дефициты пускай растут долги. И вот тогда, когда в Америке первая, это пришла администрация Буша, которая шла до кризиса 2008 года, она увеличивала военные расходы, потому что шла как раз вот эта борьба с терроризмом, которую, ну, мы с вами знаем, Афганистан, Ирак и многие другие американские, что называется, приготовления в этой сфере. И одновременно вот, значит, шел рост социальных расходов. И тогда при Обаме ситуация несколько стала корректироваться, но вот когда пришел сегодня Дональд Трамп, вот он в большей администрация Трампа вот эту ситуацию в полной мере, ну что ли, учла. Вот тут, то есть, практически администрация предложила резкое увеличение расходов, военных расходов, ну, примерно на 50 миллиардов долларов в год. Вот она, скажем, то есть, с уровня 600 миллиардов, вот она сколько там, 17-й, 18-й, 19-й, или, может быть, 17-й такой был половин, 18-й, 19-й, 20-й. Вот давайте на 50 миллиардов увеличивать, соответственно, военные расходы. А социальные расходы в общем и целом администрация не стала сокращать. Вот почему сегодня в Америке, то есть оно извлекло урок, из, может быть, из событий 80-х годов, хотя и Рейган тоже столкнулся с очень серьезной оппозицией вот своей политики наращивания гонки вооружений за счет сокращения социальных налогов, за счет сокращения социальных расходов, вынужден был по многим позициям отступить. Трамп это из извлек. И Трамп сказал одну вещь: мы социальные расходы сокращать не будем. И, в общем, если посмотреть, действительно, в Америке социальные расходы, ну, скажем, росли, но, может быть, чуть-чуть медленными темпами по сравнению с тем, что было в годы Обамы. В результате, что мы имеем на сегодняшний день, когда мы говорим о том, вот сегодня мы выглядим следующим образом. Вот когда Трамп пришел по состоянию на 20 января 2017 года валовой долг федерального правительства составлял 20 триллионов долларов.
Это вот в процентном соотношении сколько?
Вот сейчас 20 триллионов долларов. И вот на сегодняшний день, вот у нас там 11 ноября, он как раз составляет 22,7 триллиона долларов. То есть фактически за эти годы вот увеличилась американская задолговая зависимость вот на 2,7, ну, может быть, до, на 3 увеличим, на 3 триллиона долларов. Вот откуда...
Подождите, вы, когда мы, вы говорили про 19-20 век, вы говорили процентное соотношение от ВВП, сейчас это мы... было понятнее.
Вот, вот мы сейчас...
А в абсолютных цифрах...
Потом я еще сказал... Вы знаете, абсолютные цифры в данном случае там большого значения не имеет, мы не будем. Мы будем какой-то... именно соотношение ВВП.
Да.
Вот когда Вторая мировая война закончилась, то я уже сказал, соотношение было 120%, то есть долговые обязательства превышали на 120% производимый в той стране валовой национальный продукт. Дело все в том, что когда на 70-х годов это упало 33, а потом стало расти. И вот оно стало расти примерно в 21 веке, ну, где-то уже стало приближаться к 100%. А вот если посмотреть статистику примерно последних 5-6 лет, она устойчиво превышает 100%. И на сегодняшний день оно составляет примерно вот это соотношение долговой зависимости 105-106% по ВВП. По отношению, значит, да, именно валовой долг федерального правительства 105-106% ВВП. Почему для нас эта ситуация важна? Вот когда говорят, ну когда же там, наконец, Америка там не то развалится, не то что-то еще. Вот считается, что 120% это была такая цифра, когда Америка не развалилась. Вот скажем, я не случайно сказал, что в послевоенный период даже рассматривался вопрос о том, чтобы, как говорится, взять и аннулировать долги. Ну, вот считается, что раз она не развалилась на 120%, значит, есть еще запас прочности. Вот тогда, когда Америка достигнет, может быть, соотношения 120% и, значит, к ВВП, а по некоторым данным это может наступить в период, ну, скажем, в ближайшие от 5 до 10 лет. Вот если посмотреть американские прогнозы, то примерно от 5 до 10 лет вот этот показатель середины 20 века или показатель окончания Второй мировой войны может быть либо достигнут, либо превышен. И здесь начинается один... Вот тогда американцы любят говорить, ну, тогда начинаются неизведанные воды. Вот тогда может что-то где-то и бабахнуть, потому что вот тогда мы не знаем, вот на том уровне система была устойчива, она выдержана, а на сегодняшний день, а вот что будет сегодня, сказать сложно. И вот здесь встает вопрос, а в чем разница фундаментальная вот той ситуации и этой? И вот эта ситуация связана именно с международными обязательствами. Дело все в том, что если вы посмотрите на тот период, почему, кстати, американцы еще не пошли на вот это вот списание, 97% вот в 1945-46 году, 97-98% вот долга федерального правительства, оно было размещено внутри США. И владели там банки, в основном финансовые структуры, ну, может быть, частные лица, но это были американские, так сказать, все эти американские держатели этих ценных бумаг. И я тогда считалось, что вот это как раз аннулирование может создать финансовую панику в стране. Ну, в тот период давайте, ребята, вместе выходить. А вот на сегодняшний день, если вы посмотрите, эти тенденции стали очень быстро нарастать с конца 20 века.
За рубежами, ну,
последние данные, последние, я не буду говорить, вот последние данные состоят в том, что 40% американского долга внешним держателям приходится на долю иностранных
государств. Да?
Да. Вот Китай 1 триллион, Япония 1 триллион.
Мы тоже там имеем.
Вот у нас было там сколько, 114-125, потом мы там
сейчас
вроде бы...
Сейчас сокращаем немножко.
Чуть-чуть повысились.
Но каким механизмом они привлекали?
Итого 40%, а это, я вам скажу примерно, это 6 триллионов долларов. Вот 6 триллионов долларов – это то, что формально, над чем Соединенные Штаты Америки, ну, контроля не имеют. Это все размещено в других странах, и вот то, о чем... Понимаете, опять вот эти вот сценарии, ужастики, которые есть и которые даже иногда в фильмах проходят. Вот, не дай бог, начнется мировая финансовая паника. Не дай бог начнется, что сегодня такие страны, в особенности часто называют Китай, а вдруг он начнет сбрасывать вот эти финансовые, что называется, средства, сразу начнется их обесценение, сразу начнется паника, и тогда может возникнуть ситуация, вот о которых мы говорим, обрушение пирамиды долга. Вот обрушение пирамиды долга именно может быть сегодня спровоцировано на международных финансовых рынках. Вот чтобы, и возвращаясь к тому тезису, который я вот пробросил, вот почему сегодня Соединенные Штаты Америки в восточной части, вернее, в западной части Тихого океана держат свои авианосцы, силы и так далее. Это тоже не случайно. Вот если вы, не дай бог, и даже, по-моему, была знаменитая карикатура, по-моему, она не то в Америке появилась, подходит этот американский авианосец там, я не знаю, китайской территории, там с ним что-то там раздается, какие-то угрозы, а китайцы отвечают: ну, тогда мы сбрасываем вот эти ваши ценные бумаги. Мы капитулируем, но мы сбрасываем вот эти ценные бумаги, значит, 1 триллион долларов. И я вам должен сказать, что Китай за истекшие годы, там, по-моему, в 15-16, сбрасывал иногда в течение месяца до 50 миллиардов долларов ценных бумаг. То есть это...
А сбрасывание происходит как? Выставляются на рынок, просто кто хочет, приходит, покупает эти бумаги по той цене, которую дают,
или что? Где вот здесь и начинается проблема, а мировой, при всех своих делах, мировой рынок капитал тоже не резиновый, и самое главное именно состоит в объемах сброса. Если вы сбрасываете большое количество бумаг, вы действительно формируете обстановку паники международной, и более того, покупатели, может быть, находятся, но они считают, что они купят, ну, их по дешевке, если так можно выразиться. Но самое главное, паника, будет доверие, падение доверия, и тогда возвращается другая проблема – эмиссия новых бумаг, ценных бумаг. А сегодня ситуация здесь опять очень угрожающая. Она вот состоит вот в чем. Вот последние данные. За только что было опубликовано вот отчет федерального правительства в октябре, оно обычно дает в Америке финансовый год, у них начинается 1 октября и заканчивается 30 сентября. Вот 30 сентября закончился вот текущий 2019 финансовый год, и в октябре правительство опубликовало отчет. Дефицит федерального бюджета составил 984 миллиарда долларов. Здесь надо вам сказать, что я уже сказал, ценные бумаги выпускаются только для покрытия дефицита. Следовательно, вот за этот год Америка и выпустила ценных бумаг на 1 триллион долларов. Ахнуть не успели, прошел октябрь, американцы тоже, как у них финансовые органы, работают очень оперативно. В октябре дефицит федерального бюджета составил 130 миллиардов долларов. Это самый рекордный показатель, может быть, там, я не знаю, за истекшие 10 лет. Вот если вы 130 помножите на 12...
Значит, это за месяц. Накопившиеся.
130 миллиардов за октябрь месяц. Вот за это последнее, понимаете.
А все выпущенные бумаги уже раскуплены?
На сегодняшний день федеральное правительство размещает, я еще раз говорю, на сегодня, там есть свои проблемы, так сказать, с размещением ценных бумаг, американцы на этом следят, но вот в этом вся суть. Потому что почему они прибегают к международным заимствованиям? Потому что внутри страны уже нет возможностей купить эти ценные бумаги.
Друзья, это были страшные истории о госдолге США сегодня в программе «Хроники». Наш гость Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады Российской академии наук, доктор экономических наук, полностью, на самом деле, смог представить нам картину, причем историю вопроса, начиная от самых начал, И вот завершив сегодняшним фактически месяцем ситуацию и обстоятельства, я думаю, что для многих, кто сегодня нашу программу слушал, многие теперь по-новому осознают эту проблему, потому что словосочетание «госдолг США», оно вот так вот бросается, никто толком не знает, что это значит. А сегодня, я думаю, вот многие, кто послушал от начала до конца, все сообразили. Если нет, качайте на сайте у нас, говоритмосква.ру, и прослушайте сначала и до конца. Можно расшифровку заказать и прочитайте глазами за 10 минут. Спасибо вам большое, что пришли.
Спасибо и нашим слушателям.
До свидания.
За их терпение.
До свидания.